è della Dusa.
Здравствуйте, это еженедельный выпуск о событиях российско-украинской войны, ежедневного подкаста «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин, имя военного эксперта нашего издания, который по четвергам обстоятельства, связанные с войной, комментирует, объясняет, Дмитрий Кузнец. Привет.
Привет.
Про Курскую область нужно поговорить или договорить, если мы имеем в виду, что начали этот разговор еще в прошлый раз, подводя итоги этой операции ВСУ. Стало яснее за эти 7 дней насчет того, как ВСУ уходили из Суджи, какие потери понесли?
Точные потери, конечно, неизвестны. Мы можем ориентироваться на видео. Судя по ним, по крайней мере, в той части плацдарма, которая находится к северу от Суджи, отход был неорганизованным, было потеряно большое количество техники, личного состава также. Естественно, подсчитать по видео количество погибших невозможно, но можно констатировать, что отход точно не был плановым и был вызван наступлением российских войск. Также большое количество потерянной техники находится на дороге Суджи-Сумы. Это главная артерия, которая связывала плацдарм с территорией Украины. После того, как российские войска заняли село Свердликово к западу от Суджи, дорога находилась под постоянными ударами дронов днем и ночью, и это фактически предопределило судьбу всего украинского плацдарма. То есть использовать и оборонять его стало невозможно. При этом украинские войска остаются на территории Курской области, к югу от Суджи, вот как раз вдоль дороги Суджи-Сумы. Остается небольшой украинский плацдарм, в том числе на его территории находится погранпереход Суджа и газораспределительная станция магистрального экспортного газопровода, который теперь всем стал известен как та самая труба, по которой российские войска вышли в тыл ВСУ. Также небольшой плацдарм находится непосредственно к югу от Суджи, в районе села Гуево. Этот плацдарм связан с украинской территорией отдельной дорогой, проселочной. И ситуация там несколько лучше, чем на дороге Суджи-Сумы. Таким образом, ничего существенного в руках ВСУ в Курской области не осталось, но при этом формально украинские войска остаются на территории России.
Термин, который используют и в Украине, и в России по отношению к этому участку – буферная зона. Подразумевается, что ВСУ останутся в приграничье с российской стороны, чтобы армия РФ не вторглась в Сумскую область. Кстати, она вторглась уже. Российские политики говорят, что надо по ту сторону границы, на украинской территории, армии Российской Федерации, создать буферную зону. Ясна новая линия соприкосновения в этом районе? Может ли она находиться на территории Российской Федерации, учитывая, что севернее российская армия перешла границу и спускается по территории Сумской области и снова к трассе на Сумы?
Ну да, российская армия проводит операцию в Сумской области, целью которой является как раз дорога Суджи-Сумы, но уже на украинской стороне. Российские войска заняли село Басовка в 2 километрах от дороги. Ну и, соответственно, дроны атакуют технику ВСУ не только на российской стороне, не только в Курской области, но и в Сумской. И очевидно, что целью этой операции является физическое перерезание этой дороги с тем, чтобы ВСУ, по крайней мере, из той части плацдарма, которая располагается вдоль дороги в Курской области, с погранперехода, с газораспределительной станции, ушли. Именно это имеет в виду Зеленский, когда говорит, что российские войска пытаются окружить ВСУ в Сумской области. При этом та часть плацдарма, центром которой является село Гуево, находится в большей безопасности, как я уже сказал, поскольку имеет собственный путь снабжения с территории Украины. В последние дни российское продвижение по территории Сумской области замедлилось. Я не думаю, что эта операция будет продолжена наступлением на Сумы в ближайшее время. Это, возможно, даже потребует дополнительных войск. То есть той группировки, которая действовала в Курской области, не хватит для того, чтобы создать какую-то глубокую буферную зону на территории Сумской области. Ну и кроме того, по мере продвижения в сторону границы, российские войска удаляются от своих баз снабжения. ВСУ по-прежнему имеют в этом районе значительные силы операторов дронов. Ну и, соответственно, также могут пытаться прерывать снабжение российских войск, которые действуют уже на территории Сумской области.
Вопрос еще с той недели волнующий. Я подозреваю, что буду задавать тебе его снова. Он будет в воздухе висеть. По действиям российского командования, можно сейчас сказать, собираются они идти дальше все-таки в Сумскую область или нет? Дойдут плюс-минус до границы международно признанной, ну, там, собственно, никто и не оспаривает, да? И куда-то перебросят в другое место эту группировку, которая в Курской области была сконцентрирована.
Пока такая переброска не замечена. Есть сообщения от некоторых известных операторов дронов, которые действовали в Курской области с российской стороны, о том, что их перебрасывают к Покровску, но про соединения, которые действовали в Курской области, пока таких сообщений нет. Думаю, что в ближайшую неделю ситуация станет понятнее. Пока эта ударная группировка достаточно мощная. продолжает оставаться в Курской области и вот частично зашла в Сумскую область. Собственно, эта неопределенность, она выгодна российскому командованию, не дает возможности ВСУ демонтировать собственную группировку, которая оборонялась на плацдарме, перебросить войска на помощь частям, которые пытаются контратаковать под Покровском и под Торецком. ВСУ приходится держать крупные силы в Сумской области. И даже, как мы видим, эти же войска, которые вышли из Курской области, пытаются атаковать через границу.
Ты про Белгородскую область, да, конечно, говоришь?
Да, я говорю про Белгородскую область.
Давай я сформулирую, что про это пишут, что писали на днях. Z-блогеры говорили, что там есть попытки ВСУ прорвать границу, зайти чуть ли не на километр вглубь российской территории. Так же ли ты на это смотришь? Согласен ли ты с Z-блогерами? Убеждают ли тебя их свидетельства?
Ну, есть геолоцированное видео как раз в километре примерно от границы. Прорыв подробно запечатлен. Разобрали заграждение, там, зубы дракона и все, что вот обычно российские войска вдоль границы строили. Под ударами беспилотников и артиллерии и через минные поля попытались продвинуться. Вот максимальное, да, действительно, удаление от границы около километра. Большое количество пораженной техники. И, собственно, масштабы этого прорыва говорят о том, что это скорее отвлекающая операция. Чтобы понимать географически, это примерно в 20 километрах от того самого села Гуево. То есть это фактически продолжение Курской битвы. И, судя по тактическим знакам, как я уже сказал, украинские войска, которые задействованы в этой атаке, раньше принадлежали к Курской группировке ВСУ. Ну и фактически можно это рассматривать как попытку отвлечь российские войска от того же села Гуево и от операции в Сумской области. Переоценивать этот прорыв не стоит. В принципе, подобные же операции только более крупными силами ВСУ проводили прошлой осенью, когда пытались отвлечь российские войска от наступления на Суджу, прорывались к райцентру Глушково. Тоже потеряли большое количество техники и в итоге вынуждены были отойти, но на время это позволило российское наступление сдержать. При этом мы знаем, что было неудачной в смысле потерь попытка прорыва во вторник, но в среду была предпринята еще одна попытка. В общем, думаю, что не стоит переоценивать. Это точно не новая попытка заехать на территорию России и занять там какой-то крупный плацдарм, но при этом в контексте продолжающейся Курской битвы важное событие, целью которого является отвлечение российских войск от ликвидации остатков украинского плацдарма в Курской области.
Можешь ли ты себе представить, что такие действия будут чаще происходить на протяжении всей границы, таких тихих участков, максимально тихих участков формально все-таки фронта, и своего рода партизанская война, да, когда более медленно реагирующая Российская Федерация должна будет где-то концентрировать силы, а украинские войска более мобильные зашли, ушли, и таким образом ВСУ получит преимущество, поскольку сейчас, как ты сказал, такое равноценное стояние друг напротив друга, оно выгоднее скорее России.
Я бы по-другому дело сформулировал. Я бы сказал, что итог Харьковской операции российской армии, которая началась в мае 2024 года, и Курской операции ВСУ, которая началась в августе, главный итог – это то, что теперь линия фронта, которая проходит по государственной границе, не может считаться тихим участком. И в любой момент и та, и другая сторона может предпринять операцию с целью прорыва границы, и это требует и от российской армии, и от командования ВСУ держать резервы на случай такого прорыва. Это существенно стратегически влияет на всю ситуацию на фронте. При этом, да, обе операции можно признать неудачными. Никаких целей, которые заявлялись в моментах начала и даже после, достигнуты не были. Российские войска не смогли прорваться к Харькову или там, к Купинску с северо-запада. Украинские войска не только не смогли отвлечь российские войска от наступления в Донецкой области, но потеряли фактически резервы, которые были заняты под Суджей и были недоступны в момент пика российского наступления. Политические цели тоже не были выполнены, плацдарм удержать не удалось, обменять его на какие-то оккупированные Россией украинские территории оказалось невозможным. Но при этом на стратегию обеих сторон эти операции существенно влияют теперь, поскольку ни один участок границы не может считаться спокойным. И требуются силы для того, чтобы возможное будущее наступление через границу можно было быстро отразить.
Пойдем дальше. Давай поговорим про происходящее на фронте. Мы отказались несколько недель тому назад от тотального обзора, но, честно говоря, часто и говорить было не о чем. Настолько неинтенсивными были бои. Про эту неделю такого не скажешь. Во-первых, Покровск, контратаки ВСУ при продолжающемся наступлении Российской Федерации. Торецк, то одни, то другие могут закрасить карту, но, кажется, все-таки она закрашивается тем цветом, который мы присваиваем российской армии. И еще из удивительного, примечательного есть оживление в Запорожской области, там, где Орехов, в этой части фронтовой дуги долгое время активность была довольно низкой, а вот сейчас она там присутствует. Хочешь ли ты по всем пунктам пройтись? Но я точно хотел бы, чтобы ты про Запорожскую область объяснил, началось ли там что-то существенное.
Ну, можно начать с общей характеристики. Российские войска после того, как захватили Курахово и Великую Новоселку и фактически закончили операцию в южной части Донбасса, то есть российское наступление продолжается к северу от Великой Новоселки, но силами только группировки «Восток». Другие силы, которые привлекались к этой операции, либо уже переброшены на другие участки фронта, либо находятся в процессе. Судя по этим переброскам, российские войска собирались наступать со стороны Торецка и между Торецком и Покровском в направлении Константиновки, в северном направлении. Но вот как раз попали под контратаки ВСУ, что привело к возобновлению боев в Торецке, который уже был объявлен Дзержинском и был объявлен надежно оккупированной территорией российской армии. Теперь ничего надежного в Торецке точно нет. Есть спорадические бои в центре города, на западных, на восточных его окраинах. Украинские источники и некоторые российские говорят, что все дело в том, что город был объявлен оккупированной российской армией преждевременно. На самом деле там все это время находились украинские войска. Возможно, отчасти это правда, но при этом нужно помнить, что есть большое количество видео из центра Торецка месячной давности, где российские войска вполне надежно этот центр контролируют, никаких боев там в этот момент не было. То есть мы все-таки имеем дело с контратакой довольно крупной. Были привлечены в ВСУ дополнительные силы, в частности, из района Часового Яра были приброшены какие-то подразделения 93-й механизированной бригады, довольно сильное соединение, которое большую часть войны как раз провоевало в Бахмуте, в районе Часового Яра и так далее. Вот, по крайней мере, подразделение операторов дронов этой бригады сейчас участвует в контратаке под Торецком. Также российские войска из-под Курахова перебрасывались в район Покровска и даже провели там первые контратаки в направлении дороги Покровск-Константиновка. Но также они столкнулись с контратаками ВСУ, равно как и российские войска, которые действуют к западу от Покровска. Несколько недель пытались пробиться к дороге Покровск-Днепр. Сейчас контратаками ВСУ это наступление было остановлено. Ну, говорить о том, что ВСУ удастся российские войска вообще отбросить на этом участке фронта, пока не приходится. Все бои происходят в последние уже несколько месяцев в одних и тех же локациях. То есть это поселок Удачное и в соседнем селе Котлино. Это такая промзона к западу от Покровска. Российские войска в начале года смогли зайти в Котлино и Удачное, были оттуда частично выбиты, но по-прежнему там присутствие российских войск сохраняется. Ну и также соседние села Песчаное и Шевченко тоже частично отвоеваны ВСУ, но при этом за все это время контратак, которые идут уже около месяца, ВСУ удалось продвинуться на несколько сотен метров. Но при этом надо понимать, как я сказал в начале этого блока, общая характеристика такая, что российские войска заканчивают перегруппировку. И, вероятно, российское наступление на этом участке в том числе возобновится. Но пока ВСУ удалось, опять же, с помощью большого количества операторов дронов, пытаются изолировать поле боя, пытаются уничтожить всю российскую логистику, которая идет из тыла, из Донецка через Селидово к фронту. Действительно, по описаниям, ситуация примерно такая же, как для ВСУ была перед сдачей Суджи в Курской области. То есть днем и ночью большое количество дронов атакуют вообще все, что движется по дорогам из тыла к фронту к западу от Покровска. У российского командования на такие случаи давно готов ответ. Если на каком-то участке фронта наступление буксует, надо начать наступление на других участках фронта. Что мы наблюдаем к западу от важного города Орехов, который является главной тыловой базой ВСУ в Запорожской области. Как раз опираясь на Орехов, украинские войска в 2023 году пытались наступать в сторону Азовского моря. Знаменитое контрнаступление ВСУ в районе Работино, как раз вот село к югу от Орехова. Сейчас российские войска как раз по территории, которая была ареной боев в 2023 году, только не со стороны Работино, а с запада пытаются пробиться к Орехову, воспользовавшись в том числе тем, что значительные силы ВСУ были переброшены под Покровск. В частности, подразделения 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ были замечены под Покровском. Не вся бригада была туда переброшена, но, в общем, оборона к западу от Орехова была ослаблена. Чем российские войска и воспользовались, ввели свежие силы, которые в последний год были на восстановлении. В частности, в этом наступлении участвуют подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии, которые последние месяцы восстанавливались в тылу. Но пока, судя по привлеченным к этому наступлению силам и ресурсам, можно сказать, что это скорее локальное наступление. Вряд ли российские войска в ближайшее время рассчитывают захватить Орехов или там развивать наступление на Запорожье. Но, естественно, для командования ВСУ ситуация крайне неприятная. На несколько километров российским войскам удалось вклиниться в украинскую оборону. И, очевидно, эта ситуация требует переброски резервов на этот участок. Как мы понимаем, с резервами у ВСУ сейчас весьма напряженная ситуация.
Небольшой план, но общее ослабление.
Да. Таким образом, это наступление или, возможно, и другие попытки локальных прорывов в целом ослабляют ВСУ, отвлекают от тех самых контрударов в районе Покровска и Торецка, в принципе, испытанная уже годами российская стратегия. Аналогичную активизацию мы наблюдаем, например, к северу от Бахмута, между городами Северск, который находится под контролем ВСУ, и Лисичанск, который находится под контролем российской армии. Там тоже российские войска пытаются полностью занять поселок Белогоровка около Лисичанска. Такое место ожесточенных боев, начиная с лета 22 года еще. Поселок несколько раз переходил из рук в руки. Вот сейчас российские войска вновь заняли большую его часть, а также пытаются наступать на Северск со стороны Бахмута и Солидара. На этой неделе смогли захватить село Васюковка. Ну, в общем, все это укладывается в рамки этой самой стратегии сложной ситуации, начиная атаки на разных участках фронта. Все это должно помешать ВСУ сконцентрировать силы на основных направлениях.
Предлагаю закончить с обзором происходящего на фронте, самых примечательных событий. Телефонные переговоры Путина и Трампа, событие политическое этой недели для, во всяком случае, двух стран, для Украины и России. Коротко, что касается Украины, что там обсудили? Про перемирие на 30 дней не договорились. Обсудили мораторий на атаки по энергоинфраструктуре и Российской Федерации, и украинской. РФ не будет бить, как делала это по теплоэлектростанциям, подстанциям. Украина по российскому топливно-энергетическому комплексу, нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам, плюс обмен пленными, который состоялся. Вчера был выпуск «Что случилось?» о политическом аспекте с Самюэлем Чарапом. Всем рекомендую. У тебя какие мысли про этот разговор? Тем более, что потом Зеленский с Трампом тоже поговорил.
Все можно описать одной фразой. Договорились дальше договариваться. Понятно, что трактовки и описание этого разговора с американской стороны и с российской очень сильно отличаются. Российская сторона фактически выдвинула условия заключения какого бы то ни было мирного соглашения или перемирия. Это прекращение мобилизации в Украине и прекращение военной помощи со стороны Запада. В том числе, вероятно, имеются в виду и европейская помощь, не только американская. Все это нам говорит о том, что заключение реального мирного договора и даже перемирия по-прежнему бесконечно далеко. И нельзя сказать, что за этот бурный месяц, который прошел с начала переговоров, стороны к заключению договора существенно продвинулись. Ну, теперь, да, мы знаем начальные предложения сторон, понимаем, что сторон в этих переговорах три, каждый имеет собственное представление о прекрасном, которое очень сильно отличается. Кремль настаивает на договоре, который будет признанием поражения Украины, что, безусловно, повлияет в будущем на украинскую политику. По-прежнему частью этого договора Кремль видит назначение скорейших выборов в Украине. Понятно, что конечной целью является дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине, которой Кремль собирается воспользоваться. Ясно, что примером для Кремля служит Грузия, где в результате военного поражения существенно изменилась внутренняя политика, и теперь в Грузии правит условно прокремлевский режим. Понятно, что Украина не хочет терять американскую помощь, понимая, что с европейской помощью ВСУ далеко не уедут. Даже если европейские планы перевооружения реализуются, на ситуацию в Украине это повлияет только через годы фактически. И в ближайшие месяцы Европа совершенно точно не сможет заменить США в качестве поставщика большого спектра вооружений и боеприпасов.
Мы еще не знаем, хочет ли, потому что бюджеты, которые сейчас выделяются или планируются выделить, создаются возможности для выделения таких бюджетов, например, в Германии или в Евросоюзе в целом, может быть направлено на пополнение собственных арсеналов, на формирование собственной обороноспособности, а не на помощь Украине сейчас.
Да, ну, в общем, это отдельная тема, которую можно долго обсуждать, про европейские планы и про то, что мешало раньше, за последние 3 года, существенно увеличить выпуск вооружений и существенно увеличить поставки вооружений той же Украине. Понятно, что Украина хотела бы сохранить переговорный процесс с участием Трампа. В общем, вся драматическая история переговоров Украины и лично президента Зеленского с Трампом говорит нам о том, что Украина готова на существенные компромиссы, но при этом имеет явные красные линии. В случае попыток Трампа вместе с Путиным эти красные линии пересечь, Украине придется продолжать боевые действия уже без американской помощи. Ясно, что больше всего по-прежнему Киев рассчитывает на то, что в результате переговоров существенно ухудшатся отношения Трампа и Путина, и это приведет к фактически обещанному Трампом усилению военной помощи Украине. Такой себе расчет, но, по крайней мере, понятны правила игры в этот самый то ли футбол, то ли хоккей, то ли пинг-понг, который, собственно, происходит.
Пока не предвещает, если судить по интервью Уиткофа 19 марта, который сказал, что, конечно, беседа была фантастической, нереальной. Какие-то такие у него были эпитеты. Он еще выразил уверенность, что прекращение огня будет достигнуто в течение нескольких недель. Стоит только Путину с Трампом лично увидеться. Ну, пока смотрится фантастикой.
Ну, нельзя исключать, что какое-то перемирие краткосрочное будет достигнуто, собственно, потому что эта идея очень нравится Трампу, и он ее продвигает, и обе стороны не хотели бы испортить отношения с Трампом. Поэтому, возможно, уступит его давлению, это давление приведет к краткосрочному перемирию, но, очевидно, до реального окончания войны, до реального договора, который на годы сможет урегулировать отношения России и Украины, в общем, на такой договор рассчитывать не приходится. По-прежнему представления Москвы и Киева о том, как этот договор может выглядеть, бесконечно далеки друг от друга. Не сходятся ни в одной точке. Но и также обе стороны предполагают, что смогут продолжить боевые действия фактически в любых условиях и при любой позиции США.
Мы упустили одну довольно существенную частность, которая была по итогам этого телефонного разговора сформулирована. Мораторий на удары по объектам энергетики взаимный. Видимо, и Россия, и Украина его принимают. Кто больше от этого выиграет, на твой взгляд?
Ну, это вот тот самый возможный компромисс, уступка Трампу и его миротворческому напору. Существенно на ход войны это примирение повлияет. Можно сказать, что если говорить про возможности нанесения таких ударов и про интенсивность этих ударов в последние месяцы, это больше уступка со стороны Путина. Россия по-прежнему, несмотря на создание флота дальнобойных беспилотников Украины, по-прежнему имеет значительно больше ресурсов для нанесения ударов по тыловым районам. Можно долго говорить про эффективность этих ударов и про то, почему российская армия так и не смогла полностью разрушить энергетику Украины. Можно спорить, правильно ли выбрано, что называется, место приложения этих усилий. То есть, является ли энергетический комплекс тем самым слабым местом, воздействия на которое можно подавить волю сопротивления Украины. Как мы видим, за несколько зим этого не произошло. И вряд ли произошло бы при продолжении таких бомбардировок. Но при этом, при всем, по-прежнему ресурсы российской армии значительно превышают таковые у ВСУ, если говорить про удары по инфраструктуре в тылу. Но при этом, да, как я уже сказал, непосредственно на ход боевых действий такое перемирие не влияет. Не сильно ослабляет переговорную позицию России. Поэтому такой минимальный компромисс и был достигнут.
Максимально общий вопрос. Как тебе кажется, о чем еще Украина и Россия при посредничестве Соединенных Штатов могли бы договориться? Что было бы сравнительно паритетным, не очень принципиальным для сторон, но позволяющим избежать лишней крови или продвинуться чуть ближе в переговорном процессе, наладить его в большей степени? Когда-то фигурировала в этом качестве еще черноморская торговля, и, в общем-то, была такая сделка, соблюдалась, потом перестала соблюдаться.
Что касается ситуации на море, поскольку Россия не имеет возможности прервать сообщение Украины с миром по морю, не устроив при этом совсем нежелательную эскалацию, ну, то есть, если пояснять, то, да, российский Черноморский флот по-прежнему имеет возможность, по крайней мере, попытаться установить морскую блокаду Украины, но для этого потребуется топить и захватывать торговые суда в нейтральных водах. Россия и Кремль отказались от этого в самом начале войны и вряд ли захотят свою стратегию изменить. А способов прерывать морскую торговлю без этой ненужной эскалации Россия не имеет. Ну и состояние Черноморского флота после череды поражений не способствует активному его использованию, скажем так. Поэтому Кремль легко может пойти на морское перемирие, хотя просто потому, что Черноморский флот не имеет активных задач. Поэтому с точки зрения Кремля такое перемирие даже выгодно. Но все это список компромиссов, которые не являются существенным, не влияют на ход и на исход войны, но позволяют продолжать эту игру в пинг-понг на троих, с участием администрации Трампа.
Противопехотные мины и их применение на этой войне и в перспективе давай обсудим. На днях Польша и страны Балтии вышли из конвенции о запрещении накопления и производстве передачи таких мин. Представитель Министерства обороны Польши сказал, что на границе с Белоруссией и на границе с Россией, Калининградская область, будут минировать польские власти полосы отчуждения, или как это называется, приграничную территорию. Что ты по этому поводу думаешь?
Думаю, что мины зарекомендовали себя как очень действенный инструмент в обороне. Учитывая, что теперь они используются в том числе в связке с беспилотниками, то есть беспилотники осуществляют минирование, и это действенный инструмент в том числе в изоляции поля боя и в прерывании коммуникации, прерывании логистики. Думаю, что это приведет к тому, что этот гуманистический договор о запрете противопехотных мин будет благополучно забыт. Просто эффективность этого средства в сочетании с низкой стоимостью и с доступностью делает в том числе противопехотные мины необходимым инструментом для любых вооруженных сил, которые не являются бутафорскими, а действительно заботятся о собственной эффективности. Такой инструмент остается насущной необходимостью, ну и, вероятно, это приведет к тому, что договор о запрещении противопехотных мин медленно умрет.
Этот конфликт показал, что есть более новое оружие, тоже дешевое, очень действенное и крайне адресное. А специфический военный гуманизм, гуманизм в применении оружия состоит не в том, чтобы меньше людей погибло или увечен, носились какие-то более гуманные. Это все не главное. Главное, чтобы не было побочных жертв, чтобы очень таргетированно было применение. Есть дроны FPV, где буквально по воздуху адресная доставка мины происходит. Дроны не могут являться более гуманной, повторюсь, вот в этой очень специфической военной логике заменой минным полям?
Ну, как я уже сказал, они являются не заменой, а являются дополнением. Там, очевидно, достигается какой-то синергетический эффект. Минирование ближайшего тыла с помощью дронов – один из самых часто используемых инструментов последние месяцы. Действительно наносит большой ущерб врагу. Гуманно это или нет, мне сложно сказать. В общем, одно не заменяет другое, но, очевидно, два этих инструмента в связке являются крайне эффективными. Естественно, в терминах гуманности довольно сложно это дело обсуждать. А, скажем, не очень большие потери среди мирного населения в последние месяцы связаны с тем, что значительная часть этого мирного населения из района боевых действий эвакуирована. Если бы люди продолжали в большом количестве жить около линии фронта, массированное минирование представляло бы для них большую опасность, очевидно.
Переходим к вопросам слушателей. Их вопросы, не слушатели, можно оставлять на YouTube, канал «Медуза», прямо под этим выпуском, чтобы прозвучали они через неделю. К сожалению, не можем задать все. Я не могу задать все Дмитрию, и обычно мы отбираем 3-4. Но не просто под видео, пожалуйста, пишите, а в специальной ветке под специально закрепленным комментарием. И отдельно прошу, не забывайте подписываться, напишите имя, можно псевдоним и город, откуда вы. Так сразу появляется ощущение диалога с живым человеком. Арслан из Казани пишет: «Украина предлагает военное сотрудничество США и ЕС, приводя в пример производство своих дронов. При этом и украинские, и российские дроны в значительной части состоят из китайских компонентов, а аналоги полукустарных дронов «Камикадзе» на Западе вроде существуют. В начале войны много говорили про Switchblade. Они, кстати, куда из медийного поля пропали, слишком дороги для массового использования. И другие баражирующие боеприпасы. Вообще-то дрон «Камикадзе» воображается как китайский FPV-дрон, которому присобачили советский противотанковый снаряд. Дешево и сердито, но сложно представить себе натовских генералов, которые будут перекраивать стратегию для включения такого средства поражения в арсенал. Может ли сложиться ситуация, при которой нынешняя стратегия использования дронов станет мертвым концом в военном деле, а дроны «Камикадзе» станут уделом террористов и малых армий?
Вопрос содержит большое количество ответов. Не со всеми из них я согласен. Что касается стратегии западных стран, ее изменения, мы видим большое количество нововведений на уровне учений и тренировок по противодействию этим самым дронам. В этом смысле массированное использование дронов «Камикадзе» в российско-украинской войне уже повлияло на западные армии. И следует ожидать, что в ближайшие годы военно-промышленные комплексы разных стран попробуют разработать меры противодействия, которые действительно могут сделать дроны тупиковой ветвью. Пока ни одна из армий мира не имеет достаточных средств для того, чтобы противодействовать массированному использованию дронов, такие работы ведутся на уровне разработок и опытных образцов. Там речь и про лазерное оружие, и про автоматические системы обстрела этих дронов и так далее. Что касается производства, правильно отмечено, что основой эффективности не просто нового вида вооружений, а фактически нового вида вооруженных сил является дешевизна этих дронов и доступность. Доступность достигается действительно за счет того, что Китай массово производит и экспортирует детали для этих дронов или дроны в сборе, и ограничить поставки из Китая для одной из сторон просто невозможно. Всегда найдутся посредники. Собственно, таким образом дроны получает Украина через посредников, в том числе в Европе и так далее. Военные аналоги, которые были разработаны до российско-украинской войны и были приняты на вооружение различными армиями мира, в том числе упомянутые дроны Switchblade, не обладают ни одним из этих преимуществ. Они не являются ни очень дешевыми, ни очень доступными. При этом поставки из США этих дронов, а также более дешевых аналогов продолжаются. Самые крупные поставки дронов Switchblade 600 были как раз в прошлом году. Было поставлено 400 штук, что превышает все предыдущие поставки вдвое. Но что такое 400 штук дронов в масштабах этой войны? Ну, мы знаем, что, вероятно, в момент каких-то обострений и крупных наступлений столько дронов используется ежедневно. В общем, есть, как я уже сказал, более дешевый аналог Phoenix Ghost. Их поставлено несколько тысяч штук. Ну, довольно мало мы знаем про их эффективность. Были какие-то на раннем этапе жалобы на сложности управления этими американскими дронами. Думаю, что просто надо зафиксировать, что конкретно в этой области все страны мира существенно уступают Китаю. Естественно, не следует ожидать, что это приведет к массовому вооружению, в том числе западных армий, китайскими дронами. Но следует ожидать попыток, по крайней мере, США разработать собственные аналоги, которые не будут использовать готовые китайские компоненты, но при этом будут относительно дешевы и могут сравниться по цене с китайскими аналогами. Чтобы резюмировать, в случае, если в ближайшее время не будут разработаны эффективные способы борьбы с дронами, их использование не только террористами, но и крупнейшими армиями мира абсолютно неизбежно. Понятно, что каждая страна будет решать этот вопрос по-своему. Вряд ли на вооружение армии США будут поставлены там «Мавики» или китайские эти самые наборы юного авиамоделиста, которые используются и российской, и украинской армией. Соответственно, следует ожидать появления аналогов более дешевых, чем есть сейчас.
Следующий вопрос без подписи. На данный момент какая ситуация в ВСУ с решением проблемы управляемых ФАБов от Вооруженных сил Российской Федерации? Нашли ли противоядие против этого оружия? Недавно была информация, что использование ВСРФ управляемых авиабомб уменьшилось. Соответствует ли эта информация действительности и чем это можно объяснить? Я тоже видел такую информацию и читал, что сбивают работу GPS, который используется этими блоками, которые накладываются на авиабомбы. Что ты про это знаешь?
Ну, знаю, откуда появилась эта информация. Совершенно не секрет. Канал Fighter Bomber, который ведет бывший штурман российской бомбардировочной авиации. Известный блогер, которого обычно описывают как близкого к руководству российских военно-космических сил. Не настолько он близок, чтобы с этим руководством постоянно не спорить. Ну и вот в рамках этого спора он несколько, скажем так, заострил этот диалог, сообщив, что фактически российские бомбы с модулем планирования и коррекции потеряли полностью точность, ну и как следствие эффективность. Понятно, что это не так. Появляются каждый день десятки видео объективного контроля использования этих бомб. По части из этих видео можно точно выявить цель. Ну и понятно, что нам в основном показывают, естественно, удачные удары, но мы можем точно сказать, что, по крайней мере, часть ударов по-прежнему является точными, эффективными, и бомбы массированно используются, ну, например, в той же самой Курской области. Сложности, эффективное противодействие всему оружию, которое основано на коррекции с помощью спутниковой навигации, они возникли еще в самом начале российского вторжения. Такие же жалобы на полную потерю эффективности были у украинских офицеров, а также у западных экспертов. Касательно дальнобойных ракет, тех же ракет для РСЗО «Хаймерс», утверждалось, что российские средства радиоэлектронной борьбы сделали такие дальнобойные ракеты неэффективными. Но потом выяснилось, естественно, что это были отдельные случаи. Как часто это бывает, они были генерализированы до того, что российская армия решила проблему РСЗО «Хаймерс». Вот. Очевидно, что это не так. Ну и такая же ситуация с российскими бомбами. Есть, очевидно, отдельные случаи ухудшения точности, причем по отзывам других близких к руководству военно-космических сил блогеров, эти сложности возникают на отдельных участках фронта, что как бы говорит о том, что именно на этих участках фронта действуют эффективные средства подавления. Дальше возникает вопрос, кому это эффективное средство подавления принадлежит. То ли оно принадлежит ВСУ? В этом случае надо опасаться, что такие средства подавления будут масштабированы в итоге, и действительно это вызовет кризис российской авиации, который сейчас для ударов по земле не может использоваться никак, кроме как вот с этими бомбами, с модулями коррекции планирования, то есть там, где сброс боеприпаса идет с десятков километров от линии фронта, что позволяет российской авиации работать безопасно и эффективно. Но, скажем так, не доказано, что это средство противодействия принадлежит именно ВСУ. Вполне вероятно, а на мой взгляд, даже более вероятно, это связано с работой российских систем радиоэлектронной борьбы в тылу и с отсутствием координации между военно-космическими силами и наземными силами, которые используют эти средства радиоэлектронной борьбы. То есть модуль коррекции подвергается воздействию систем, которые подавляют спутниковую навигацию на всем участке траектории от места сброса и до фронта, что и приводит, собственно, к ухудшению точности. Никаких данных объективных о том, с чем, собственно, имеют дело российские военно-космические силы, кто им мешает на отдельных участках фронта наносить точные удары, у нас нет. Поэтому каждый может только фантазировать на эту тему, но, возможно, когда-то такие данные появятся.
Следующий вопрос. Почему у ВСУ мобилизация, а людей не хватает всегда? Куда они деваются?
Ну, мы можем только предположить, что дело в том, что в отличие от российской армии последние пару лет, у ВСУ имеется негативный баланс потерь и рекрутирования новых военнослужащих. В отличие от российских потерь и от темпов российского рекрутирования новых контрактников, которые мы знаем довольно хорошо, ни потери ВСУ, ни реальные темпы мобилизации нам неизвестны. Есть общее представление, много раз говорил, откуда они берутся, о том, что потери ВСУ вряд ли сильно отличаются от российских потерь. По крайней мере, там, где есть сравнимые ряды данных по российским потерям и по украинским, порядок цифр примерно одинаковый. Да? Что касается темпов мобилизации, у нас есть только заявление украинских чиновников и политиков, согласно которым, по крайней мере, последние месяцы с момента вступления в силу нового закона Украины о мобилизации, Украина мобилизует примерно столько же, сколько российская армия. То есть примерно 30 тысяч человек в месяц. Но по результатам и по тому, что происходит на поле боя, кажется, что эта цифра неверна. Ну или, по крайней мере, большую часть 2024 года украинской армии удавалось мобилизовать значительно меньше людей, чем заявлялось. Есть косвенные данные о том, что в последние месяцы и в начале 2025 года ситуация с мобилизацией улучшилась. По крайней мере, существенно расширились, в том числе на крупные города, усилия ТЦК. И это, возможно, дает плоды. Но на ситуацию на фронте это повлияет, опять же, через несколько месяцев. Когда новые рекруты пройдут учебки, из них будут созданы новые подразделения, и мы их увидим на фронте. А пока рано говорить о том, что ситуация изменилась. Но думаю, что, прежде всего, проблемы в ВСУ с личным составом связаны именно с низкими темпами мобилизации, с тем, что заявленные темпы не соответствуют реальности. Ну, есть дополнительные факторы, тоже всем известные, начиная от высокого уровня дезертирства и заканчивая тем, что, в отличие от российской армии, где можно четко отследить именно тех людей, которые отправляются воевать в Украину, в ВСУ, когда речь идет о мобилизованных, приходится учитывать и тех, кто служит в тылу. Ну, не секрет, что в последние месяцы, опять же, идет большая кампания по сокращению тыловых подразделений, откуда забирают людей, чтобы отправить на фронт. Вот такая ситуация. Прежде всего, вероятно, все проблемы связаны с тем, что ВСУ удается набрать меньше людей, чем российская армия.
Последний вопрос, и снова без подписи. Назову тебя Гантенбайн. Кто узнал отсылку и подумал, не я один старичок с опытом хаотичного чтения, ставьте лайк, пишите комментарии. Так, сам вопрос, шутки в сторону. Уважаемый Дмитрий, как вы считаете, каковы шансы и сроки прихода в ближайшем будущем новых военных технологий вроде дронов, камикадзе в гражданскую сферу? Как скоро, по-вашему, мы увидим применение подобных средств доставки подарков в разных городах по всему миру? Какие могут быть эффективные меры гражданского противодействия подобным технологиям? Ну, я полагаю, что имеется в виду использование преступниками, наемными убийцами в каких-то криминальных разборках дронов, камикадзе, в том числе для убийства людей. Я, во всяком случае, так понял этот вопрос, и про противодействие ты говорил, да, что и на фронте эта проблема представляет уж в гражданском секторе. Ну, пожалуйста, ответь.
Ну да, безусловно, начали об этом говорить в ответе на первый вопрос. Да, очевидно, угроза такая есть. Это вид оружия, распространение которого очень тяжело ограничить и проконтролировать. Поскольку все эти дроны являются отпрысками вполне себе мирных гражданских летательных аппаратов, есть очевидная проблема контроля экспорта со стороны главного производителя этих дронов. Просто непонятно, каким образом подступиться к контролю этой технологии, так скажем, двойного назначения. Даже если Китай это захочет контролировать, хотя мы пока реальных попыток не видели. Да, это доступная технология, которую можно использовать для убийства не только на войне.
На этом сегодня все. Спасибо, уважаемый Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор», военный эксперт «Медузы». И до встречи через неделю.
Пока.
Спасибо всем, благодаря кому может существовать «Медуза» и этот подкаст в частности, то есть людям, которые жертвуют нашему изданию деньги. Без вас этого медиа уже не было бы. Любой, кто желает присоединиться к благородной когорте жертвователей, прочтите по ссылке в описании, как это сделать и, в частности, как не навредить себе, как не получить неприятностей от властей в России. Также помочь нам можно, купив в онлайн-магазине мерч или книги, издаваемые издательством «Медуза». Это был «Что случилось?» подкаст о новостях, который долго остаются важными. Следующий эпизод конкретно о событиях войны будет через неделю, а так подкаст выходит каждый будний день. До свидания.